Тот, кто сделал добро покойнику. Жил один очень хороший человек. А хорошим человеком у нас называют состоятельного крестьянина, у которого много имущества. Как раз таким и был этот человек. У него было 3 сына. Но он не знал, который из них лучше, чтобы доверить ему управление своим имуществом, потому что сам он уже постарел. Много думал и решил, что сделает главным того, кто окажется более сильнее и разумным. Однажды созвал он детей и сказал им: «Выберите одинаковых коней с одинаковой сбруей, оденьтесь в одинаковую одежду». Пошли сыновья, выбрали одинаковых лошадей с одинаковой сбруей, оделись в одинаковую одежду. Отец подозвал старшего сына, дал ему 500 рублей и сказал: «Поезжай, попутешествуй, посмотри людей, найди хороших сверстников, друзей. Хорошо ешь, хорошо пей, оказывай почтение тем, кто встретится. Если встретишь несчастного человека, протяни ему руку помощи. Словом, поступай по-мужски. Когда вернешься, верни мне деньги, целости и сохранности». «Так я и сделаю, отец. Я понял, что ты мне сказал», — сказал старший сын, вскочил на коня и уехал. Затем отец подозвал среднего сына: «Вот тебе 500 рублей. Поезжай, попутешествуй. Посмотри людей. Найди себе сверстников. Хорошо ешь, хорошо пей. Уважай тех, кто тебе встретится. Если увидишь несчастного, протяни ему руку помощи. Словом, поступай по-мужски. Когда вернешься, верни мне деньги, нерастраченными». «Так я и сделаю, отец. Я понял, что ты мне сказал», — сказал средний сын, вскочил на коня и уехал. Хотя младший сын был еще маленьким, отец все-таки позвал его: «Сынок, ты тоже садись на коня и поезжай. Ты уже большой, возьми 500 рублей. Поезжай, попутешествуй, посмотри людей, найди себе сверстников. Хорошо ешь, хорошо пей, уважай тех, кто тебя встретится. Если увидишь несчастного, протяни ему руку помощи. Словом, поступай по-мужски. Когда вернешься, верни мне деньги, целости и сохранности». «Так я и сделаю», — сказал и младший сын, вскочил на коня и уехал. Уехали братья. Старший много ездил повсюду, посмотрел людей, со многими беседовал, но к деньгам не притронулся. Испугался, а вдруг не сможет отдать долг отцу. Ничего не ел, ничего не пил, товарища не нашел. Если никого не накормишь, не напоишь, как найдешь друга? Возвратился домой. «Приехал, сынок?» «Да, приехал». «Ну, что ты делал? Что увидел там, где был?» «Что я мог делать? Путешествовал, посмотрел людей». «А что ты сделал с деньгами, которые я тебе дал?» «Я ничего не потратил. Привез их обратно, отец», — сказал сын, достал деньги и отдал отцу. «Молодец, никогда не разлучайся со своим делом. Сиди дома», — сказал отец. Взял у него деньги и положил в карман. Потом появился средний сын. «Сынок, где ты был, что ты видел, что узнал?» — спросил отец. «Вот что я делал. Посмотрел людей, послушал и поговорил с ними. Вместе путешествовали. Из твоих денег я не потратил ни копейки. Все привез назад», — сказал сын, достал из кармана деньги и отдал отцу. «Хорошо. Ты также не разлучайся со своим делом. Оставайся здесь», — сказал отец. Взял деньги и спрятал в карман. Отец ждет, ждет, а младшего сына все нет. Наконец он вернулся, уставший и изрядно похудевший. «Пришел дад», — обрадовался отец. «Пришел, отец», — сказал сын. «Слава Богу, что вернулся невредимым. Что сделал, что видел? Пошел сверстников. Приобрел друзей. Ты спрашиваешь, видел я людей? Не деньги, которые ты мне дал, не очень разгуляйся. Я очень скоро потратил их. А что мне было делать потом, когда ничего не имеешь? Ты никому не нужен. Я устал и вернулся домой». «Хорошо, но как и на что ты потратил деньги, дад?» «На что потратил? Я был уже довольно далеко, когда узнал, что парень от какого-то человека. Собрался народ. Я услышал, что какие-то люди в толпе говорили: пусть собаки и свиньи растащат его труп. Когда он был жив, то был нашим должником. Мне не вернул, нам долг, и мы не разрешим его хоронить». «Люди, что вы говорите? Зачем затеяли тяжбу с мертвым? Он умер, и теперь его друг тоже мертв. Оставьте его, жалко ведь. От него уже запах идет. Предайте его к земле». Говорили другие, но те, которым он был должен, возражали. Вовремя этого спора я подошел. «Что случилось, люди? О чем спорите?» — спросил я. «Мне рассказали, в чем дело. Мне стало жалко покойника, поскольку он вам должен. Вышли 4 человека и сказали, что он должен им 400 рублей. С него живого нечего было взять. Пока не получим долг, не разрешим его хоронить», — сказали те, кому он был должен. Я подошел к каждому из них и спросил, кому сколько он был должен, и каждому отдал долг покойного. Осталось 100 рублей, и я их оставил там же. «Жалко. сделайте ему саван и все, что положено, похороните по-человечески. Так я потратил свои 500 рублей. Что мне было делать? Не мог же я там оставаться, вернулся домой. «Молодец», — сказал отец, — «с этих пор ты будешь хозяином моего имущества. А я и твои старшие братья будем тебя слушаться. Мы — твои слуги. Твои братья недостойны быть старшими, они не могут быть хозяевами. Поступай так, как считаешь нужным». Но младший брат не стал заниматься хозяйством. Когда отдохнул, он отправился в путешествие. Шел, шел и подошел к перекрестку, где расходились три дороги. В середине перекрестка стоял какой-то человек. Юноша подошел к нему. «Здравствуй», — сказал он. «Здравствуй», — ответил тот. После приветствия тот, что стоял на перекрестке, спросил: «Куда путь держишь?» «Я не очень-то хорошо знаю, куда идти. Но, собираясь путешествовать, дошел до перекрестка, где ты стоишь. Может быть, ты знаешь, какая из трех дорог лучше?» «Знаешь, что я тебе скажу? Я еще не видел, чтобы вернулся кто-нибудь из тех, кто ушел на восток. Никого из ушедших по прямой дороге в горы я тоже не видел возвратившимся. Иди по дороге на запад. Многие ушедшие по этой дороге вернулись целыми и невредимыми и с большим богатством. Ты мне указал самую лучшую дорогу, но какая из них наихудшая? Те, кто направляются по дороге, ведущей в горы, никогда не возвращаются. Зачем тебе дороги, с которых никто не возвращается? Уж лучше выбрать западную дорогу, с нее хоть иногда возвращаются. Нет, я пойду по самой плохой дороге, и пока не дойду, до конца не вернусь», — сказал он и отправился в путь. «Послушай», — окликнул его тот, кто стоял на перекрестке, — «ты храбрый человек и идешь в путь. Не нужен ли тебе товарищ? Прошу тебя, возьми меня, если тебе нравится моя компания. Как я могу отказать тебе, если ты предлагаешь дружбу? Мне нужен друг. Давай, пойдем вместе». Договорились и пошли по самой худшей дороге. В пути этот человек сказал: «Мы, конечно, договорились вместе отправиться в путь, но как бы между нами не было неприятностей». «Какие могут неприятности? Когда люди становятся друзьями, между ними не должно быть обмана. Если Бог даст, и мы вернемся невредимыми, сможем ли разделить поровну все, что найдем?» «Почему ты это говоришь? Не веришь до конца в мою дружбу? Так что у нас будет разделен поровну. Знай, что бы нам Бог ни послал, курицу или копейку, все разделим поровну. Если на таких условиях ты меня берешь, друзья, я иду с тобой», — сказал человек и на перекрестке. «Пошли, я тебе не обману». Они тронулись в путь в горы. Шли долго, устали, захотели передохнуть. В это время увидели богатый красный двор, настоящую царскую усадьбу. Когда вошли во двор, удивились. Все вокруг было в трауре, и двор был наполнен печалью. Когда они зашли, туда был вечер. «Хозяин», — позвали путники. На зов вышли царь и его жена. Они тоже были в трауре, как будто в доме был покойник. Поздоровались. Привязали коней, и хозяин пригласил их в дом. Путники оглядывались и думали, что же здесь произошло. «Хочу спросить вас о чем-то», — сказал юноша. «О чем?» — спросил хозяин. «Если можно, хочу спросить, что у вас случилось?» «Хозяева такой прекрасной, благословенной усадьбе. Почему вы так печальны? О ком вы печалитесь? Кто у вас умер?» Хозяин засмеялся. «Если бы кто-то умер. Смерть есть смерть. Мы бы похоронили его, а остальные остались бы живыми. Мы не умираем, но у нас есть девушка, наша дочь, неугодная Богу. Можно обойти весь свет, на которой красивой, стройной, ласковой, как она, не найдешь. И вот приходят юноши подобные вам, видят ее. Она им очень нравится, берут ее жены, но в ту же ночь погибают. Уж если не хоронить ее, погибших мужей. Мое имущество сократилось уже наполовину и убивает жалость погибшим. Вот потому и скорбим, да», — сказал хозяин. «Послушайте», — сказал юноша, — «покажите мне девушку. Я возьму ее в жены. Если мне суждено умереть, умру». «О чем ты говоришь? Мы не можем смириться со смертью тех, кто уже умер. Зачем же тебе искать еще смерти? Оставь эту, прошу тебя. Ты и твой друг, путники, отдохните здесь и продолжайте свой путь», — сказал хозяин. «Нет, я настаиваю на том, чтобы вы показали мне свою дочь и выдали ее за меня», — сказал юноша. Когда не удалось его уговорить, родители девушки показали ее. Хозяин послал гонца оповестить народ: «Завтра тоже придется кого-то хоронить. Сегодня у меня новый зять. Собирайтесь». Собрались соседи, родственники, близкие. Отец девушки справил свадьбу. На самом верху дворца была спальня девушки. И ночью молодых отправили туда. И вот Его друг остался. Он позвал юношу и сказал: «Послушай, что я скажу. Ты и твоя жена ляжете в постель, но дверь наглухо не закрывайте. Мы с тобой друзья. Ты помнишь, что мы с тобой договорились довериться друг другу? Закрой дверь так, чтобы я мог ее легко открыть. А ты ложись и спокойно спи. Никого и ничего не бойся. Ничего с тобой не случится. И жену ты заберешь с собой. Но знай, если я не смогу открыть дверь, ты погибнешь». Друзья доверили друг другу. Конечно, и в этот раз он поверил другу. Перед тем, как лечь в постель, он повернул замок так, чтобы можно было открыть дверь, и муж и жена легли в постель. Как только они уснули, друг юноши поднялся, открыл дверь, встал у них над головой, достал кинжал и стал держать его над лицом девушки. Изо рта спящей девушки выползла змея. У друга кинжал был наготове, и он тут же отрубил змее голову. Потом поднял голову змеи, завернул платок и положил в карман. В горле у девушки послышался хрип, и выползла другая змея. Он снова отрубил змее голову, завернул платок и тоже положил в карман. Друг продолжал стоять там же. И снова послышался хрип, и выползла змея, и ей он отрубил голову, завернул платок и положил в карман. Когда он отрубил головы всем трем змеям, быстро вышел, пошел к себе и лег. А молодые спят, ничего не знают. Он ничего не знает. Она, оказывается, всех, кто на ней женился, жалила змея. Заползала обратно, а девушка ничего об этом и не знала. Тех змеи, которые выползали из ее рта и хотели ужалить ее сегодняшнего мужа, убил друг. Утром оба проснулись. Юноша жив-здоров. Он и жена встали. Случилось чудо. Наша дочь наконец стала счастливой. Какое счастье! Сказали родители, братья и весь народ, который собрался, сыграли большую свадьбу, и пир не прекращался целую неделю. «У меня тоже есть родители. Дайте мне вашу дочь, и я поеду домой», — сказал юноша. «Счастливой тебе дорога», — сказали ему. Отец девушки дал дочери и ее мужу много богатства и послал с ними его всадников, чтобы с почетом проводить их. Проводив молодых, всадники вернулись обратно. Друзья ехали вместе с девушкой, и тут-то случилась беда. Когда они подъехали к перекрестку, где они встретились, друг сказал: «Я должен остаться здесь. Доброй тебе дороги. Ты нашел жену, будь счастлив с нею. Иди, мы с тобой встретились и подружились здесь. Здесь и останемся». «Это все хорошо, но я получил жену. Ты меня с женой отправляешь в путь. Но когда мы впервые встретились здесь, помнишь, о чем мы договаривались?» — сказал юноша. «Да, помню. Как не помнить? Зачем ты меня заставляешь это говорить? Ты сам должен помнить об этом», — сказал человек, с которым он встретился на перекрестке. «Мы договорились, что все, что нам Бог пошлет, будем делить поровну. А если так, давай девушку, которую нам послал Бог, поделим пополам». Видишь, какой он был справедливый? Ведь мог же он уйти, когда тот человек его отпустил, но он это не сделал. «Хорошо», — сказал тот, — «крепко держи девушку за плечо». Муж крепко взял ее за плечо, а друг за другое. Они стали тянуть ее в разные стороны. Муж захотел ударить ее кинжалом, но друг не позволил ему. «Если ты ее ударишь, то заберешь ее лучшую часть». «Давай лучше я ударю», — сказал тот. «Хорошо, тогда удар ты», — сказал муж. Друг достал кинжал, поднял его, нацелившись на середину ее головы. Когда она вскрикнула от испуга, из носа выпало тело змеи. «Видно, я неудачно нацелился», — сказал друг и нацелился снова. И снова она вскрикнула от испуга, и тело второй змеи выпало из носа. «Что же это я снова не смог прицелиться?» И снова нацелился, и снова девушка вскрикнула, и снова выпало тело третьей змеи, а у девушки изо рта хлынула кровь. «Ну вот, слава Богу, видишь, что произошло? Когда ты сказал, что пойдешь по дороге в горы, я знал, что ты встретишься с ней и погибнешь. Я предложил тебе дружбу и оказал дружескую услугу. Будь с нею счастлив. А если бы я разрезал ее, ее бы съели змеи, потому что я в третий раз собрался ее ударить, чтобы полностью ее очистить. Иначе змеи съели бы тебя, а теперь до самой смерти ничего не бойся. Пусть ваша жизнь будет счастливой». Обнял их и отпустил. Теперь они должны расстаться. Друг, который сказал, что не пойдет дальше, должен остаться там. А юноша с женой продолжит путь. «Послушай, ты сколько мне сделал добра? Что же я смогу сделать для тебя?» — сказал юноша. Друг засмеялся. «Я никогда не смогу облагодарить тебя за то, что ты мне сделал. Ты думаешь, что ничего мне не сделал? А на самом деле ты сделал мне очень много хорошего. Помнишь, когда ты ехал по дороге и увидел покойника? В окружении заимодавцев, которые не хотели его хоронить, пока не получат свои долги. Другие люди говорили, этот человек уже умер. Как он отдаст свои долги? Жалко его, давайте придадим его земле, пока он не сгнил. Помнишь? Да, конечно, помню, сказал юноша. Ты же заплатил вместо покойника долги? Да, заплатил. Ты же дал деньги для того, чтобы почтить покойника? Да, дал. Все это ты сделал для меня. Больше мы с тобой не встретимся. То, что ты тогда сделал, почувствовала моя душа. Она пришла сюда и встретила тебя. Желаю тебе добра, сказал человек и исчез. А юноша со своей женой и богатством вернулся домой. Тут и сказки конец.